Окей, сегодня тема нашей проповеди называется «Противостояние». Противостояние, я уже говорила немножко на эту тему. Хотела бы сегодня еще раз напомнить вам о том, в какое время мы с вами живем, о том, что происходит вокруг нас, и что было, что есть сейчас, и что ожидается вообще в этом мире. Потому что часто мы с вами забываем, смотря просто на события, которые нас окружают, какие-то проблемы, какие-то перипетии, на самом деле забывая, что есть духовный мир. Этот духовный мир, он реальнее даже, чем мир физический и материальный. И что же происходит? Происходит борьба, происходит противостояние духовных сил света и духовных сил тьмы. И на арене этой войны, этой борьбы находится все человечество. И возвращаясь, оглядываясь назад, как это началось, где это началось, мы с вами можем найти подтверждение именно падения превосходного ангела, который некогда был херувимом, осеняющим, который был действительно любимцем Бога. И мы знаем имя этого ангела, и имя ему Сатана, дьявол, да, или Люцифер. И давайте мы сейчас с вами зачитаем несколько мест Писания, чтобы понять, как началось все это, чтобы понять тактику врага, чтобы знать, как противостоять ему по Писанию. Потому что если мы с вами находимся на войне, мы будем в выигрыше тогда, когда мы слушаем, самое первое, нашего полководца, нашего Господа, да, Бога. И также тогда, когда мы будем знать ту тактику, которую враг применяет против нас. И мы все с вами знаем, как называется дьявол в Писании, называется, о нем говорится, что он пришел украсть, убить и погубить. То есть он лжец и обманщик, да, лжец и убийца изначала, от самого начала. Да. Поэтому давайте, пожалуйста, откроем Исаия, 14 глава, с 12 по 15 стих. Здесь идет описание падения, и часто говорят, да нет, это не про дьявола, да, это не про Люцифера. На самом деле это идет именно падение превосходного ангела, и не так много есть информации в Писании, как это случилось, но это один из этих отрывков, который дает нам более-менее реальную картину. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные и буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Это именно тот конфликт, то, что произошло на небесах. Но произошло не только это, но была, мы знаем с вами, великая битва, великая война на небесах, и об этом можем читать Иезекииля, 28 глава, пожалуйста, откройте, с 12 по 15 стих. Здесь говорится в 12 стихе, вроде бы как бы говорится о царе Тирском, да, и, ну, может показаться, что это говорится о человеке, но дальше читаем, мы видим, что здесь описывается далеко не человек. «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства». Действительно, осеняющий Херувим, он был одним из превосходных ангелов, и мы знаем, что он был, скажем так, руководителем хора прославления на небесах. И недаром здесь он назван печатью совершенства. Он был полон мудрости, полнота мудрости и венец красоты. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункулы, изумруды, золото. Все искусно усажено у тебя в гнездышках, нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих, со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие». И дальше, 16 стиха, и немножко дальше. «От обширности торговли твоей», казалось бы, здесь говорится про царя, но мы видим дальше, что более полная картина дает нам подтверждение, что это говорится все-таки о Люцифере. «И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор». Мы видим, что от чего произошел конфликт? От красоты, от мудрости, от того совершенства, которое было в нем, возгордилось сердце осеняющего Херувима. И мы видим, что наказание Божье – это то, что он был с небесных высот, да, он был сброшен на землю. И последствия его пребывания здесь на земле мы пожинаем до сих пор. Вы знаете, бунт против Бога, кем бы он ни был начат, ангельскими существами или людьми, он всегда приведет к саморазрушению. Всегда это будет разрушение прежде всего самого человека, кто бы это ни сделал. И проблема заключается в том, что не только один сатана здесь на земле сейчас ведет жестокую войну против творения Божьего человека, но также он увлек за собой одну третью часть всех ангелов. Откроем, пожалуйста, Откровение 12, с 3 по 9 стих. Мы видим, что книга Откровения вообще это очень глубокая книга, и она рассказывает о событиях прошлого и о событиях, которые ожидают Землю. И на самом деле ее можно читать в нескольких плоскостях, но здесь мы видим описание именно того конфликта, который произошел много тысячелетий тому назад. И мы видим, что здесь написано. То есть вы поймите, что это все происходило еще до сотворения человека, да? «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с семью головами, десятью рогами, и на головах его семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы когда она родит, пожрать ее младенц». Здесь идет описание рождения Иисуса, да? «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Это пророчество о том, что Мария с Иосифом уйдут в Египет после рождения Иисуса. «Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе, и низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Мы видим, что одна третья часть звезд, на самом деле одна третья часть всех ангельских существ, они пошли за сатаной. На самом деле это величайшее множество. Но может задаться вопрос, как же так получилось, ведь ангелы наблюдали, что дьявол, он именно взбунтовался против Бога. Но как здесь сказано, что он обольщавший всю вселенную, он был очень мудрым, он был очень искусным во лжи, и ему удалось увести за собой одну третью всех ангельских существ. Какое количество? Есть такое понятие, как мириады. Знаете, говорят, мириады звезд. Да? На самом деле в разных как бы, переводах говорится о том, что мириады от мириадов. Да? То есть на самом деле это сотни миллионов, можно даже сказать. Миллионы миллионов. То есть на самом деле ангелов очень много. И представьте, какое количество их здесь сейчас существует на земле, но точно так же действуют и ангелы Божьи. И мы с вами можем найти Матфея 18:10, мы не будем открывать, но вы можете прочитать, что каждый ребенок имеет своего ангела-хранителя. На самом деле это так. И Иисус, когда подводили к нему детей, он говорил, что лица их ангелов постоянно предстают перед Отцом Моим Небесным. То есть если каждый ребенок имеет ангелов, конечно, Божьих ангелов больше мы видим, но тем не менее... Бунт на земле, бунт на небе, он закончился именно тем, что сатана сошел на землю и увлек за собой множество ангелов, которые поддержали его. Да? И сейчас очень важно нам с вами разобрать и понять вообще план, по которому действует дьявол в жизни человека. И самое первое свидетельство о том, как же он обольщает человека, мы можем найти Бытие, 3 глава, давайте откроем. И удивительно, когда сатана пришел обольщать Не пришел к Адаму, пришел к Еве, да, немощному сосуду. Начал с женщины. И сейчас мы прочитаем здесь несколько стихов. Вы помните уже эту ситуацию, вы читали, наверное, много раз, что сатана не действовал, он не пожрал ее огнем, да, он не наложил какое-то проклятие, но очень искусно он что-то сделал такое, что Ева практически без всякого принуждения сорвала плод, который был запретный. Плод, который не разрешал кушать Господь, и который, скорее всего, первое повеление было сказано Адаму, и, конечно же, муж сказал жене, что Ева, не надо это трогать, ни в коем случае не кушай с этого дерева. То есть она была просвещена. Но что же такое дьявол сделал, что он ввел ее в это замешательство, что она действительно без всякого принуждения она пошла и сорвала этот плод? Я хочу сказать, что уже здесь можно проследить план, по которому действует дьявол. И мы сегодня с вами просто увидим на очень многих примерах, что мы с вами очень часто, часто попадаемся на удочку дьявола. Очень часто, когда мы принимаем его ложь, очень часто, когда мы с вами начинаем ставить под сомнение Слово Божье или самого Бога, очень часто, когда мы принимаем ситуацию не так, как Господь ее тебе показывает, но так, как показывает дьявол. И вот именно эти пункты мы можем проследить здесь, в Бытие, 3 главе, в начале Библии, тогда, когда змей действительно вот так вот подходит к Еве. Значит, первое, что сделал змей? Давайте начнем читать. «Змей был хитрее всех зверей полевых», первый стих, «которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю». Если у вас есть листочки, вы делаете какие-то записи, напишите «Вселенский план сатаны». Первое, поставить под сомнение слово Бога. Поставить под сомнение слово Бога. То есть схема одинаковая, схема точно такая же применялась для Иова, у пророка Даниила мы можем читать, и то же самое дьявол делает и сегодня. Правда ли, что Господь может тебя исцелить? Правда ли, что Бог может восстановить отношения в твоей семье? Правда ли, что Бог может освободить человека от зависимости? Он все время ставит под сомнение Божьи обетования. Обетование Божьего Слова. На самом деле мы видим, как дьявол знает, что Слово Божье, оно истинно, оно сильно. Поэтому многие столетия обычный человек, обыватель, не имел доступа к Слову Божьему, к Писанию, и его могли читать только священники. Мы с вами видим, что происходило в пустыне. В пустыне, когда сам Иисус Христос был искушаем сатаной. Мы видим, что сатана, он прекрасно знал Слово. Но его цель была Иисуса действительно искусить и отвратить от того пути, на который он был призван. И сатана оперировал Словом Божьим. Но мы видим, что знание Иисуса, конечно же, было намного выше и глубже, и он отвечал ему взамен. И мы видим с вами, что сатана в пустыне, искушая Иисуса, он цитирует Ветхий Завет. Он цитирует Псалом 90, там, где сказано, что он говорил, «Бросься с крыла храма». И Бог ангелам своим заповедует, и тебя подхватят, и ты не приткнешься о землю ногою своей, тебе не будет никакого вреда. И мы видим, что Иисус, он видит намерение дьявола искусить его, и он говорит, Господу, не искушай Господа Бога твоего. Он цитирует другое место из Ветхого Завета, он цитирует Второзаконие. Так вот, что я хочу сказать, дьявол, он действует всегда вот таким путем. Поставить под сомнение Слово Божье, то, что говорил Господь. А правда ли, что Библия вообще написана Богом? Вы знаете, что сейчас очень много даже христиан сомневается в целесообразности и в истинности Писания. Вы знаете, что многие вообще стоят на таком основании, что Слово Божье читать нельзя. И многие, наверное, с вами соприкоснулись с такой истиной, которая была распространяема, к сожалению, и в нашей церкви, что достаточно прочитать Библию один раз, и дальше нужно жить откровениями Духа Святого. Вы знаете, можно получить такие откровения, что ты запутаешься так, что ты даже не заметишь, насколько дьявол тебя обольстит. Поэтому Слово Божье, если его знал сам Иисус, если он изучал его с маленького возраста, точно так же мы с вами должны изучать его всю свою жизнь. Потому что если мы не будем знать Слово Божье, которое называется «Логос», написанное Слово, которое написано Господом, да, пусть через людей, мы не сможем отличить эти голоса, которые будут у нас в голове, и нам будет казаться, что это говорит Бог на самом деле, не зная написанного слова, ты очень легко попадешь просто в сети сатаны, и ты не сможешь распознать, или это Дух Святой, или это дьявол. Поэтому сейчас, как и раньше Слово Божие запрещалось вообще, раньше людей не допускали к знанию истины, да, и можно сказать, это было только прерогатива священника знать Слово. Точно так сейчас открываются какие-то апокрифические, значит, Евангелия, открываются какие-то учения отцов, поднимается их важность, их авторитет. А на самом деле Слово Божие, которое действительно прошло просто испытание веками, оно как бы не очень популярно. И оно убрано из школы, и оно убрано, к сожалению, и из церквей. То есть церкви, там, где действительно Слово Божие должно проповедоваться и читаться, не так уже популярно и скучно слушать Слово Божие. Вы знаете, что вообще первые христиане, у них не было каких-то рассуждений, как мы с вами рассуждаем. Они просто читали то Писание, которое у них было, да? То есть сначала они читали то, что было с Ветхого Завета, потом уже те письма, которые там присылал Павел или еще кто-то из апостолов. И они конкретно читали и разбирали. То есть у них было, можно сказать, постоянно как разбор слова, как библейские занятия, которые у нас по четвергам, у них постоянно они разбирали Писание, собирались в церкви и рассуждали. И вот дьявол ставит под сомнение Слово Божье, то есть он сеет семена сомнения в разум Евы, да, и он говорит, подлинно ли сказал Бог, да, интересно вообще действительно такое выражение, подлинно ли сказал Бог. То есть, другими словами, сатана не говорит, что тебя обманул Бог, но он, знаете, просто как бы закрадывается у Евы такое сомнение, подлинно ли, действительно ли, правда ли это. И вы знаете, опять-таки, очень искусно подходит, никого не оскорбляет, никого не обижает, ни на кого не наезжает, но ставит просто под сомнение, да? И дальше посмотрите, что происходит дальше. «И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть». Мы прочитали первый стих или нет? «И сказала змея жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Смотрите, еще мы видим, что Ева защищает Бога, да? Мы видим, что она говорит, но немножечко уже лукавит, немножко прибавляет своей правды. На самом деле Бог запретил кушать, но он не запрещал притрагиваться. И Ева добавляет свои правила, да? Знаете, очень часто мы, христиане, тоже навешиваем какие-то религиозные правила, чтобы было человеку еще тяжелее следовать за Богом. Ева уже здесь немножко лукавит. Но мы сейчас рассматриваем, как ведет себя сатана. То есть сатане удалось посеять сомнения в сердце Евы. И сатана, в принципе, его политика в том, чтобы первое, поставить под сомнение слово Бога. Второе, поставить под сомнение самого Бога. И мы видим, что он делает. Да? Мы понимаем, что... сатане невыгодно сразу сказать, что Бог плохой. Но вот это сомнение, как часто у нас зарождается, почему Бог не ответил на мою молитву? Почему Бог как бы благ к одному человеку, а вот у моей ситуации он не отвечает? Почему у кого-то дети спасены, мои до сих пор не в церкви? Почему Бог не пошлет мне супруга или супругу, да? Почему Бог как бы, ну, не проявляет всех благословений ко мне? Зарождаются сомнения. Будьте очень осторожны. Вы знаете, когда Бог рисуется вот такой как бы непонятный, далекий, а еще очень часто люди говорят, ну вот Бог такой злой, он тебя накажет, это уже тревожный звоночек. Знаете, я помню, как одна женщина, она просто говорила конкретно: «Ну Бог же меня бьет». И вот у нее постоянно был такой имидж Бога, что Бог злой, Он ее наказывает, и ничего хорошего от Него ждать нельзя. Вы понимаете, захочет ли человек служить такому Богу? Захочет ли он действительно называться Его детем, если он постоянно будет под таким прессингом ходить? И вот дьявол, он именно это делает, он рисует такого Бога. И дальше что мы видим? Что Ева, она постепенно падает. Смотрите, читаем дальше. «И сказал змей жене: нет, не умрете». А вот это уже открытая ложь и открытое отрицание того, что Бог говорил правду, того, что Божье слово верно. Он говорит: нет, не умрете. Оказывается, Бог от тебя что-то утаивает. И Ева на это ловится, да? «Нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И дальше что происходит? «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Происходит грехопадение, происходит действие, которое, ну, скажем так, это бунт против Бога. И смотрите, что сделал дьявол. Кроме того, что он поставил под сомнение, то есть пункт номер один, поставить под сомнение Божье слово, Божье обетование. Второе, поставить под сомнение благость Божью, то есть самого Бога. Это второй пункт, второе как бы такое направление, по которому сатана действует в жизни людей. Сейчас мы на примерах разберем, да. Третье, просто показать тебе ситуацию твою, да, что Бог тебе, он не благосклонен, что Бог тебя в чем-то обделил, замкнуть ситуацию на тебе. Смотрите, что произошло. Ева увидела, что Бог обделил ее знанием, мудростью, что Бог обделил ее вот этой суперпауэр, знаете, что она могла бы вот это все видеть, знать, понимать добро и зло, но Бог это ей не открыл. То есть он в ее ситуации просто показал, что действительно Бог от тебя что-то утаил, и на самом деле Богу доверять нельзя. Вот по такому же плану, каждый раз, когда приходит искушение от дьявола, происходит проблема в нашей ситуации. Как часто, знаете, человек попадается, и, как правило, обида, она строится что? На том, что меня не заметили, меня обманули, мне не додали, меня где-то просто обделили. И получается, что вот эго человека, точно так, как эго Евы, оно взбудоражено, и оно зациклено только на мне. Я. И дьяволу очень выгодно показать, какой ты несчастный, почему тебя обошли. То есть это середина, как бы сердце любого, скажем так, любого искушения, которое дьявол просто подсовывает человеку. Вы знаете, по такому же принципу действуют алкоголь, наркотики, отверженность, депрессия. Человек зацикливается на себе, на своей проблеме. И он ходит по кругу, и он понимает, что ему должно быть хорошо, Бог ему это дать не может, и тогда он будет сам решать эту проблему. Ева точно так же решила решить проблему. Так как Бог ее обделил, нет смысла доверять ему, нет смысла уже больше как бы ходить в послушание, она решает съесть этот плод. И знаете, можно представить, как бы после такой рекламы, которую дьявол сделал, что ей уже было все равно, что Бог подумает о ней. Сначала это было почитание и уважение, но часто и в нашей жизни точно так же, знаете, есть добрые языки, которые говорят: «А ты знаешь, что брат Вася или сестра Маша о тебе сказали?» И нас накручивают сплетники, те, кто переносят плохие какие-то вещи, и мы уже этого человека видеть не хотим, или даже если мы его видим, у нас уже к нему полное раздражение, обида, пренебрежение. Точно такое случилось и с Евой. Ей уже было все равно, что скажет Бог, потому что в ее голове и в ее сердце посеялось то, что Богу доверять нельзя. Бог ее в чем-то обделил. Вы знаете, многие люди очень часто, когда они были где-то кем-то обижены, Если они не расправляются с этой обидой, эта обида приведет их потом к дальнейшему, более глубокому падению. И вот как только Ева действительно поверила, что Бог удерживает от нее что-то, обида и сила похоти, они победили, они поглотили ее. И она уже поверила, что действительно Бог о ней не позаботится, что Богу верить нельзя, и она заботится о себе сама. И вот начало грехопадения. По такой схеме работает дьявол и до сего дня. И сейчас я хотела бы просто прочитать вам такую как небольшую зарисовку, современный вариант. Я прочитаю, вот каким образом, ну как бы на современный лад, дьявол может подойти, да? Окей, такой небольшой рассказ. Летним вечером Маша сидела за столиком в прибрежном кафе, украдкой вытирала слезы. Как он мог? Сегодня годовщина нашей свадьбы. Ни цветочка, ни поцелуя, ни знака внимания. Пришел с работы, завалился на диван. Вы понимаете, муж, да? Уперся в телевизор. Зачем я обед приготовила? Новое платье одела. Он даже не заметил. Поел и на диван. Ну какой же он безразличный. И почему я этого раньше не замечала? Приятный, мягкий, но мужественный голос заставил Машу встрепенуться. «Девушка, вы не против, если я у вас лишний стул повзаимствую? А то у нас компания большая, на всех не хватает». «Да, конечно». «Спасибо. А у вас все в порядке?» «Да, все. А мне так не кажется». «Вот возьмите платок, он вам сейчас пригодится». Завязывается разговор. Маша изливает душу среди разговора. Молодой человек работает по схеме сатаны и даже этого не замечает. И вот какие вопросы он использует. Под сомнением ставится сначала Божье Слово. Даже если принять во внимание, что Маша, она была повенчана, она была верующая девушка, да, но вот случился у нее такой конфликт. Первое, ставим под сомнение Божье Слово и Божью истину, что Бог сочетает того человека, да не разлучает. И он говорит, этот молодой человек говорит, так много людей в мире, уверена ли ты, что это именно твой избранник? Под сомнение. У Маши уже сеется ложь. Второе. Под сомнение ставится вообще Бог, да? Бог, который дал ей такого супруга. Следующий вопрос. Как так, чтобы такая добрая, красивая, молодая девушка попала в руки такому безразличному, неблагодарному подонку мужу? Вот я бы оценил старание, если бы мне оказали подобное внимание. Потом он может прибавить рассказ своей, может быть, какой-то судьбы, несчастной любви или плохой спутницы, да? То есть под сомнение Бог, который дал Маше такого спутника. Третье, да, это именно ситуация уже Маши должна быть просто перекручена, да? То есть она должна заглотить эту ложь, заглотить этот просто запретный плод. Ситуацию можно исправить, да? Как и Ева, Маша находится сейчас под водопадом комплиментов и обвинений в несправедливой судьбе, которые ей достались. Обнажена она и открыта для принятия запретного плода. И вот как в 6 стихе «И увидела жена, что дерево хорошо», и мы его просто перефразируем, «И увидела Маша, что парень хорош и статен с собой», что оценил ее по достоинству и распознал, чего она стоит, и взяла плод лжи его, и съела, и приняла обольщение, и впустила его в свою внутренность. Отравив себя грехом блуда, отравив своего мужа и позволив дьяволу искусной ложью разрушить свой брак. А начиналось все с обычной обиды на мужа за то, что он не поздравил ее в день годовщин. Вот это схема сатаны. Вот эта схема, и в принципе в этот план можно вместить все, что угодно. То есть дьявол приходит и лжет об отношениях, дьявол лжет о твоем состоянии здоровья, дьявол лжет о том, что ты не протянешь до следующей недели с финансами, и это продолжается ложь просто, ну как бы с разными прилагательными, да. И смотрите, эта тактика, действительно, она работает. Поэтому, когда человек находится в депрессии, в блуде, в алкоголе, в тюрьме, в болезни, нужно копать. Нужно просто копать внутрь и увидеть, где дьявол подошел и обманул человека. Потому что, когда вот уже вот это все, знаете, рабство, когда человек уже просто находится в ненормальном состоянии, то это уже последствия. Но на самом деле был где-то корень. Поэтому наше столкновение с сатаной здесь, на земле, это именно часть той войны, противостояния, которое происходит между дьяволом и Богом. Как вы думаете вообще, если бы дьявол знал, что действительно Иисусу так взойдет на крест, что он победит грех, победит смерть, допустил ли бы он распятие Иисуса? Скорее всего, что нет. И вы знаете, дьявол, он мудрый, но он не всеведущий. Дьявол может знать просто причинно-следственные связи, но он не может читать твои мысли. Дьявол не может, как Бог, быть сразу во всех местах, как Дух Святой, да? У него большая армия демонов, но тем не менее дьявол, он не всемогущий и не вездесущий. И дьявол, ко всему прочему, и к нашей радости, он знает, что он побежден. Но, как раненый лев, как раненый волк, огрызается, и уже имея рану, он пытается все равно укусить, точно так же цель дьявола – как можно больше людей увести в ад. Цель дьявола – как можно больше христиан сделать бессильными, сделать ноющими, сделать ленивыми и спящими, чтобы церковь вообще не действовала. Это то, что он продолжает делать по сей день здесь, на земле. И схема вот эта вот и происходит. И, к сожалению, обманываются не только неверующие, но и верующие люди. Окей, давайте мы сейчас запишем, каким образом сатана обманывает. Вы услышали эту схему, какие методы он применяет вместе с этой схемой. Особенно это действует на неверующих. Первое – подлог. Подлог или подделка, можно так сказать. В чем подлог? Подлог в том, чтобы показать Бога того, который на самом деле, такого Бога нету. Показать его такие характеристики, которые на самом деле не говорят, что он такой, как он есть, да. И с этим прекрасно справляется религия или дух религии, да. То есть религия утверждает что? Что Бога знать близко не надо, к нему приближаться близко не надо. Ты должен исполнять традиции, ты должен исполнять закон. Но Бог, он настолько злой, да, Бог настолько, он судящий, что как бы любовь Бога – это какие-то опасные вещи. То есть подлог. Также работает, когда говорится о лжебогах, да. Аллах, Будда, Конфуций. Или же самосовершенствуй, когда человек сам себе Бог. То есть человек всяческими техниками, методами, самосовершенствованием, там, не знаю, дыханием и так далее, пытается достигнуть нирваны, совершенства, покоя и так далее. То есть это подлог, это обман. Но на самом деле, действительно, Бог тот, который есть, который отдал своего единственного сына, этот Бог, он удерживается. Да? Значит, подлог или подделка, подмена. Следующее, клевета. Клевета. Это конкретно говорится о том, ну, что Бог, он для тебя, как бы он имеет, вернее, как если люди последуют за Богом, у них жизнь будет очень плохая. То есть они все потеряют, потеряют все удовольствия, и как бы Богу вообще доверять нельзя, и слишком опять-таки к нему приближаться. Сатана хочет убедить, что Бог очень злой, требовательный, и ты это просто не выдержишь. То есть опять-таки, чтобы не было личных взаимоотношений, то есть клевета, ложь на Бога, да? Следующее, стереотипы, неправильные стереотипы, в частности, о церкви, о христианах, да? Очень часто, ну как, говорят, или церковь, они там, как там, ну, сектанты, да, что церковь, например, такое понятие, что в церкви ненавидят евреев, да, одно из таких стереотипов распространенных мнений, что церковь на самом деле там все религиозники, да, что церковь на самом деле как бы она зомбирует людей, да, то есть человек не может жить полноценной жизнью, если он конкретно стал верить в Бога, да. И что делает для этого сатана? Сатана действительно заинтересован, чтобы люди стали злыми, религиозными, чтобы они судили других. И он вкладывает свои качества в христиан, да. То есть церковь становится просто, знаете, такой кричащей, злой, ненавистной, и она действительно отталкивает, и кажется, что ну просто я пойду в эту церковь, меня там Библия по голове ударят, и как бы нету любви, да. И вы знаете, интересно, что американская какая-то, я не знаю, социологическая опрос, которыми занимается компания, она сделала опрос людей. И вопрос был в следующем. Какие профессии в Америке, которым ты бы мог больше всего доверять, и как бы там был список, просто нужно было поставить их в порядке возрастания, как бы на первом месте, кому можно доверять, на последнем, кому нельзя. То есть какой профессии, каким специалистам можно доверять, и, ну, которые не врут, да, скажем так, говорят правду и истину. И вы знаете, что было очень прискорбно? То, что телевизионные проповедники, пастора, да, которые, ну, казалось бы, несут Слово Божье, они стояли ниже адвокатов, ниже политиков, ниже автодилеров, которые продают машину, и даже ниже проституток. Вы понимаете, какое у людей мнение, что вот телеевангелисты, да, которые, ну, часто они там говорят, что там помогите на служение, они хотят только денег людей, понимаете? Кроме того, у людей такое мнение, что, ну, как бы священники и пастора, они только вгоняют себя в чувство вины, мы и так знаем, что мы грешники, они нам ничего нового не сказали, и плюс ко всему они еще хотят наших денег. Вот такое было мнение у людей. Это ужасно, вы понимаете? Это ужасно. Но, может быть, вина церкви в том, что мы мало говорим, что Бог может простить любого грешника, что Бог специально пришел сюда на землю, чтобы умереть за любого человека, за любого грешника, что Бог любит. Вы понимаете, какого Бога вообще мы рисуем людям? И получается так, что ниже телевизионных проповедников, евангелистов стояли только драгдилеры и криминальные авторитеты. Ужас. То есть, смотрите, сатане даже не надо ничего, как бы, делать там больших, сильно каких-то выпадов, да, или рисовать христиан грубыми. Просто нужно навесить ярлык, что вот священники, проповедники, они хотят только денег, и они вводят себя в чувство вины и так далее. Вот неправильный стереотип, который сформировался. Что такое стереотип вообще? Интересно, в Америке все думают, что полицейские, они только покупают кофе и бублики, вот это Dunkin' Donuts, да? Это стереотип. Вот точно так же стереотип, я это не знала, кстати, мне Никита сказал, точно так же стереотип, что нельзя верить священникам, нельзя верить проповедникам. И это очень печально. Почему? Во-первых, потому что... Ну, мы знаем, что весь свет клином не сошелся только на проповедниках, но каждый из нас с вами, он призван нести любовь Божию и Слово Божье. И даже если кто-то приткнулся и кто-то сделал нехорошую рекламу христианства, на самом деле очень много христиан, которые искренне верят и любят Бога. И эта ситуация, она в наших руках, мы можем ее изменить. Следующий обман дьявола – рабство. Сатана является экспертом, чтобы раскрутить динамику рабской зависимости. Что бы это ни было, ходьба по магазинам, алкоголь, зависимость от компьютера, все что угодно. Всякий делающий грех есть раб греха. То есть если человек, он становится действительно на позицию греха, и он не ищет выхода с этого замкнутого круга, постепенно он действительно станет рабом, да, и он даже не увидит, как Ева, да, он не заметит, что и дьявол это не скажет. Дьявол не сказал, что, дорогая, когда ты съешь этот плод, твоим хозяином уже стану я. Он это не сказал, конечно, и дьявол это не говорит. Поэтому, когда человек в зависимости, когда человек в рабстве, им намного легче управлять. И намного легче сеять вот эту ложь, да, что выхода для тебя нету, освобождения нету. Плюс, если человек имеет отверженность, если имеет обиду, то дьявол в этом и будет держать. Плюс, как бы, что еще происходит сейчас? Так как большой упадок сейчас, ну, в культуре, да, в моральных ценностях, в человечестве, то есть многие вещи, которые раньше были запретными, сейчас открыты и как бы одобряются, скажем так, например, гомосексуальные браки, например, курение травы, там, вот этой марихуаны, да, я была просто шокирована, когда Никита принес, действительно было, ну, под впечатлением, дали темы для сочинения. Вы мне назовите, какие темы сочинений мы писали раньше в школах, да? Там Евгений Онегин, там что-нибудь, там любовь, там война и мир или что-то такое, да, как я провел лето. Тема первая – гей-браки. Второе – марихуана. Вот пиши про это сочинение, понимаете? И уже как бы с таким подтекстом, что не дай бог ты напишешь, что ты там против, да, или что-то такое. Но пиши как бы, что ты нейтральный или что-то такое. Ну, я говорю, сына, я тебе буду помогать, если только ты мне дашь сказать правду. Выхода не было, конец четверти, уроков много. Никита согласился, но мы сказали правду, да, как мы относимся к марихуане. Не, ну просто, да, то есть смотрите, ну, как бы одобрение, да, то есть это все муссируется по телевизору, там, я не знаю, среди молодежи, то есть все это нормой становится. И, конечно, когда человек слышит, что, в принципе, ну, курить траву можно, ничего здесь такого нету, и это даже как бы как лекарство, и это выращивается на фермах, и это опрувано даже докторами, и они могут выписывать тебе рецепт на это, а почему бы и не покурить, да? То есть дьявол делает все эти вещи намного легче, да? И мы видим, что они более-более открыты. Следующее, напишите «мир», «влияние мира». Мы знаем, что в Писании сказано, Иисус говорит, «даю вам мир, не тот, который в этом мире». Да? Мир совсем другой. Он говорит понятие «шалом», и он различает мир как система ценностей, система знаний, система мировоззрения. И по-гречески это слово называется космос, да? Мы думали, что космос — это только там, где ракеты летают. На самом деле космос — это греческое слово, которое вот именно означает мир, в котором мы с вами сейчас живем. И мы знаем, что Иисус, Он все время говорил, что «Царство Мое не от мира сего». И если в мире важны карьеры, важны место твое в обществе, важна просто ну, позиция твоя, да, важно твое благосостояние и так далее — то понятия Царства Божьего, они строго, ну, вообще наоборот, да, они совершенно противоположны, да. Когда Иисус говорит, тот, кто из вас хочет стать, ну, как бы, кто хочет стать выше, тот, да, понизится и станет слугой, и тогда ты займешь высокую позицию в Царстве Бога, да. И вот смотрите, что получается, мы живем в мире, и опять-таки дьявол действует своей ложью, и он зацикливает людей на понятиях вот именно этого мира, на средствах, каким можно достигнуть, например, ну, какого-то комфорта и так далее. Да? И смотрите, главные вопросы, вопросы спасения, вопросы вечности, они все отодвигаются. И дьявол продолжает лжет. Я слышала, знаете, такой пример интересный. Рассказывал священник старенький, он рассказывал, что во время войны он был маленьким мальчиком, и с мамой они жили где-то, они жили ну, в четырехэтажном доме. И когда началась бомбежка, он говорит, нам надоело все время бегать в бомбоубежище, потому что это было и не бомбоубежище вообще-то, но как бы такой полуразрушенный подвал. И он говорит, там было больше опасности, что нас просто завалят, привалят еще больше, да. И он говорит, когда уже прилетали самолеты, была сирена, то мы продолжали оставаться и делали свои дела просто в своей квартирке. И говорит, мама пошла на кухню, самолеты эти там летят, все там гудит и идет бомбежка. И говорит, вдруг я слышу просто дикий визг, что-то случилось, но вроде ничего не упало, забегаю на кухню. Его мама стоит как бы на корячках на столе и показывает в угол, и видит мышку, маленькую мышку. И она так боится этой мышки, понимаете, вокруг все рушится, самолеты, да, немецкие. И, в общем, вот эта картина, знаете, этого мира, то когда мы боимся, что мы там чего-то не достигнем, что там дом не купим, машину, наши дети не выучатся там, что у нас не будет комфортной жизни, но мы не боимся той смерти, вечности, разъединения с Богом, которое может нас ожидать, если мы Бога не найдем в этой жизни. И вы понимаете, дьявол делает все, чтобы мы смотрели на мышку и не обращали внимания вот на то, что может ожидать нашу душу после смерти. И получается, что многие люди действительно так увлечены вот этими временными целями, что никогда серьезно не задумывались над главными вопросами в жизни. И был такой, знаете, опрос студентов, ну, спрашивали, есть ли жизнь после смерти. И многие говорят, а зачем мне об этом думать, я молодой. То есть люди не думают, не задумываются, когда молодые, нужно погулять, когда семья, нужно как бы думать о семье. А когда старый, уже жизнь прожита, и люди говорят, да, уже, типа, куда пойдем, туда и пойдем. И смотрите, дьявол, что он делает? Он заставляет многих строить рай здесь, на земле. И я думаю, что, может быть, и вы были таковыми, а может быть, вы знаете до сих пор людей, которые живут очень хорошо, очень обеспеченно, и они уже здесь чувствуют себя, как в раю, и они в Боге не нуждаются. Это одна из еще таких, знаете, просто попыток сатаны действительно обвести человека вокруг пальца, чтобы он прожил жизнь, как бы, и вот именно этот мир, космос, чтобы он стал для него последним пристанищем, чтобы он не задумывался о вечности. Смотрите, давайте мы просто посмотрим. Действительно, мир, в Писании очень много сказано. 2 Коринфянам 4:4. Люда, можешь показывать? Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. То есть люди неверующие, которые живут здесь в мире, которым правит сатана, они ослеплены, они не могут принять Слово Божие. Вы знаете, один раз была проповедь, и была хорошая проповедь, и к нам пришел неверующий человек. И потом у него спросили, и как бы, ну он не то что неверующий, он вообще как бы, вообще ни во что не верит, ну вообще атеист. Спросили, о чем была проповедь. И знаете, такое было покаяние, я помню, все выходили, все. Вот что значит человек со ослепленным умом? Он говорит, вообще ничего не понял, вообще ничего не понял. И понимаете, действительно, когда человек Бога как такового отрицает, у него духовное понимание полностью закрыто, потому что он ослеплен дьяволом. И насчет мира, давайте еще откроем 1 Коринфянам 2:12. Мир имеет дух, дух мира, конкретно демоническая власть, которая контролирует весь мир, да? Но мы приняли с вами не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. И кто духа Господня не имеет, тот, конечно же, не будет понимать ни слова, ни проповедь, ничего. Говорится также о мирской мудрости. Откроем 1 Коринфянам 3, 19-20. Мирская мудрость. Часто говорят, вот надо быть мудрым, да, нужно быть пробивным, нужно иметь как бы, ну, такие способности как бы быть шустрым. «Ибо мудрость мира сего есть безумие пред Богом, как написано, уловляет мудрых в лукавстве их». И еще, «Господь знает, что умствование мудрецов, что они суетны». То есть мудрость мира этого, она ничто пред Богом. И дальше, похоть этого мира, Тита 2.12 откроем. То есть в мире своя система ценностей. Свой дух, свои пути, свои ценности, своя коррупция, своя мудрость – это все, оно не должно входить в нас. Научающее нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть мирская похоть – это мирские какие-то желания, удовольствия, которые могут входить в нас, да? И смотрите, что происходит. Был такой интересный очень пример, и не помню, кто-то из проповедников рассказывал. Он шел по улице и увидел человека, стоящего на мосту, который захотел закончить жизнь самоубийством. И он спрыгнул с этого моста, и он не успел его удержать. И спрыгнул, река была очень грязная. Грязная, там были, наверное, канализационные какие-то стоки или что-то такое. И ехала рядом машина, они быстро подняли этого человека из воды. Вот, и этот проповедник сказал, ну, слава Богу, успели его вытащить. И там был человек, он стал делать ему искусственное дыхание. Он говорит, подождите, рано радоваться. Теперь нужно, мы его вытащили из реки, но теперь нужно, чтобы река вышла из него. Вот то же самое происходит с людьми и с христианами в том числе. Господь Бог нас забирает из этого мира. Господь Бог нас забирает от царства греха. Но теперь еще вопрос, чтобы это царство греха и давление мира вот со всеми этими, знаете, законами этими мирскими, чтобы оно вышло из нас, как эта грязная река. Но очень часто мы вроде бы как бы христиане, но мы все равно и живем в блуде, и где-то курнем, и где-то попьем, и где-то оскорбим, и где-то обидимся. Это понятно, мы все несовершенны. Но когда мы гонимся за ценностями этого мира, за материализмом, за признанием, за славой, за могуществом, это все мерзко пред Божьим лицом. Теперь смотрите, мир как таковой, да, он не знает Бога. 1 Коринфянам 1:21 откроем. 1 Коринфянам 1:21. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих». То есть мир не хочет Бога познавать, ему это не надо. И не очень часто Господь юродством проповеди, что значит юродством проповеди? Простотой, простотой вообще спасения, ничего здесь нету такого очень complicated, очень такого сложного. И Господь через простоту проповеди, не через какие-то мудреные умозаключения, Он спасает этот мир. Следующее, что бы я хотела сказать, Иисус, Он все время говорил, «Царство мое не от мира сего». И дьявол, он давит нас этим миром, дьявол, он давит просто каким-то, знаете, сравнением, завистью, что скажут люди, да, достигли я какого-то успеха, какое у меня работа, какое образование. То есть Иисус говорил, что мое царство, оно, царство Бога и царство мира, это две разные системы ценностей. И мы с вами не можем как бы называть себя, что мы дети Божьи. Но да, мы живем в этом мире, мы пока здесь на земле, но у нас должны быть правильно выставленные приоритеты, у нас должны быть правильные чаши весов, чтобы мир просто не перевешивал. И смотрите, Иакова 4.4, давайте посмотрим, хорошие стихи. «Прелюбодеи, прелюбодейцы». Почему только «прелюбодеи»? «Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Дальше, наша вера, сказано в Писании, также побеждает мир, и мы знаем, что мы дети Божьи, и что весь мир лежит во зле. И в конце 1 Иоанна 2, 15-17. Это известные стихи, которые говорят именно, опять-таки, как дьявол, он через какие просто каналы он входит вот этим миром в нас. «Не любите мира, не того, что в мире». «Кто любит мир, в том нет любви отчи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Что такое похоть плоти? Похоть плоти – это желание. Желание иметь какие-то красивые вещи, красивые дома, красивые машины. И я не знаю, мы сегодня ехали, заправлялись на заправке, и парень молодой, ну, на такой, на красивой машине, и как бы, ну, можно сказать, цены себе не сложит. Никита мой сразу делает умозаключение, что, наверное, в лиз взял, или папа богатый, или что-нибудь еще такое. То есть молодежь стремится, это богатое, красивое, это все идет с рекламы, с телевизоров, то есть человек влазит в долги, чтобы у него действительно было все на уровне. Это и есть похоть плоти, да, похоть очей, то есть чтобы это было действительно красивое, чтобы оно тешило наш взгляд. Что такое гордость житейская? Гордость житейская – доказывать, что я прав, ты не прав, что мое мнение самое правильное, желание, чтобы тебя отметили, чтобы тебя заметили, чтобы тебя уважили, чтобы тебе поклонились. То есть вот это все, весь этот сет, набор, сатана просто преподносит человечеству. И сатана прекрасный дирижер, он как в оркестре. Ага, у этого проблема с гордостью, вот мы ему дадим такое, что его не заметили. И ты видишь, что уже этот человек, он в ярости, что где-то ему не так сказали, да. У него проблема с гордостью, наоборот, может быть, мы дадим ему, что вот как бы он зависит очень от мнения людей, да, и он этим живет. У кого проблема там с вещизмом или с материальными какими-то ценностями, то есть сатана все это подбрасывает, и он тешится тем, что мы заглатываем этот крючок. И прискорбно, что очень часто мирские цели, они побеждают и в жизни христиан, да. То есть смотрите, как это происходит, просто примеры, да. Он дает нам какие-то цели, которые действительно заменяют цели вот в Боге, да, мы хотим пробуждения. И люди понимают, надо заработать денег, да? Людям нужно там выучиться, построить там дом там, или еще что-то такое. И дьявол действительно, он заменяет вот эти вот ценности. И кроме того, что происходит? Очень часто даже те, которые рядом с нами люди, они нас обвиняют и говорят, ну что ты носишься со своей верой? Ну что ты такой, как сектант какой-то? Там была хорошая какая-то там возможность взять, что плохо лежит. Или кого-то там подставить, чтобы тебя повысили там в должности, да? Или урвать что-то. То есть вот именно вот эти вот мирские вещи, они пытаются нам навязать. И мы должны быть очень твердыми, должны противостоять. И я хочу вам сказать, что мир – это не бомж, который лежит в Детройте газеткой прикрывшись. А мир – это Гарвардский университет с зелеными лужайками, которые все стремятся попасть и своих деток туда всунуть. И мир – это реклама в журнале с красивой яхтой, красивой машиной, там джакузи и там собственным островом, понимаете? И человек этим дорожит, или красивая одежда, да? Или там, как мне говорит сын, что у них в школе мальчик продает ремень Гуччи за $200. Я говорю, сына, твоему папе надо работать несколько суток, чтобы их заработать, эти $200. Он говорит, да, мама, вот такая торговля, ремень Гуччи там, или Луи Ватан, или что-то такое. Вы понимаете? Это нонсенс вообще, я не знаю. И получается, вот это мир, вот это роскошь, вот это все, знаете, красота, которая тешит твое самолюбие. И получается так, дьявол дает тебе вкусный, красивый пирог, чтобы ты жил не хуже, чем твой сосед. Но под низом он червивый, и оно будет затягивать больше и больше. Алчность и жадность, она не останавливается. Поэтому в Писании сказано, никто не может служить двум господам. Дружба с миром – это вражда против Бога. Окей, следующее – смерть. Почему смерть – это оружие дьявола? Потому что люди, которые Бога не знают, они боятся смерти. Кто-то боится, может быть, не так сильно, говорит, да, сгнию, какая разница. Но через смерть очень часто как бы дьявол действительно держит людей, и на самом деле христиане смерти не боятся, потому что они знают, куда они идут. Следующее – агенты дьявола, напишите так, агенты дьявола. Кто такие агенты дьявола? Сатана искусно действует через людей, которые реально одержимы. И мы как бы, может быть, даже замечали, что вокруг нас есть люди, которые совершенно не поддаются Слову Божьему, которые не хотят знать Бога, которые просто в противостоянии, которых раздражает наша вера, которых раздражает наше желание познать Бога. И вы знаете, такие люди, они, в принципе, есть повсюду. И вот смотришь, человек пришел в церковь и как бы загорелся, и вдруг появляется его бывшая girlfriend или бывший бойфренд, и человек из церкви исчезает. И человек тот, который его, ну, там, бывший, да, который Бога совершенно не знает, он и сам не понимает, что дьявол его использует, чтобы этого нового, вновь рожденную душу сейчас просто оторвать от церкви, от познания Бога. Или... Опять-таки, человек начинает познавать Бога, ходить в церковь, начинает радоваться, и вдруг ему дают повышение на работе, или новый скеджул на воскресенье, да, или вообще переводят на другую работу или в другой город. То есть это действительно действуют агенты сатаны, это действуют те люди, которые Бога знать не хотят, и ему твоя радость о том, что ты пришел к Богу, для них это просто смешно. И мы должны с вами просто эти вещи как бы, ну, видеть и понимать, что действительно через вот такое дьявол запросто может действовать. Цель Бога, чтобы мы с вами все не только родились свыше, но чтобы мы возрастали, чтобы мы не сливались с этим миром, чтобы мы действительно становились такими зрелыми христианами, понимаете? И что я уже говорила, что дьявол, он не читает наши мысли, но он посылает... мысли через воздействие, то есть он посылает лживые мысли, да, то есть он посылает мысли, которые, может быть, приводят к сомнению, там, человек, там, что-то у него там заболело, все, у меня рак, там, да, страх, или там, например, человек, например, никто меня не любит, он в депрессии, да, и на самом деле наше спасение – это знание слова, потому что если человек будет знать слово, да он будет противостоять этой лжи, он будет понимать, что это ниоткуда не возьмись, пришла эта мысль. Это что, моя мысль? Нет. Откуда она пришла? Она от Бога? Нет, Бог такое не дает. Значит, она от дьявола. Я ее не принимаю. И человек начинает утверждать Слово Божье. Да? Дальше, смотрите, дьявол, он не всеведущий, и не, как бы, он не такой, как Бог. Он не видит будущее. Да? Как я сказала, он может проследить какие-то связи, что вот после этого будет то-то, и он часто людей толкает к неправильным шагам, потому что он узнает, он уже несколько тысячелетий действует, он знает, что человека можно обольстить. Только Бог знает будущее, поэтому последнее слово всегда за Богом. Аминь. Дальше, смотрите, следующее. Я бы хотела вам просто, сейчас возьмите ручки и отмечайте себе звездочкой, да, говорилось ли это ложь в ваш разум. Это просто маленькие примеры, как дьявол лжет вашу жизнь, да. И их здесь получается несколько, как бы, там, по одному, по два предложения, 16, да. Из вот этих 16 потом скажете, у кого больше, хорошо? Окей, первая ложь, которую дьявол говорит человеку, да, даже верующему. Бог разочарован в тебе. Ты эгоист, ты грешник, и тебе нет прощения. Не иди к Богу. Но мы знаем, что Бог так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного. Говорилась ли вам когда-то такая ложь? Тебе нет прощения, да? Дальше. Неверующим, например, да? Перед тем, как мы пришли к Богу, христианам доверять нельзя. Открываться им глупо, они тебя осудят. Просто улыбайся, да, как в этом мультике про пингвины. Просто улыбайся, да, у меня все хорошо. На самом деле у него все там внутри разрывается от боли, но довериться христианам он не хочет. А кто мы с вами? Мы все бывшие грешники, да? И то есть мы точно так же можем понять с человеком, что мы проходили все эти пути. То есть верующим верить нельзя. Еще одна ложь, да? Третья. Библия имеет некоторые хорошие вещи, но полностью ей верить нельзя. Много противоречий, чудеса, как в сказке, и написано на людьми. Да? Вот такая ложь. Были такие сомнения? Если были, ставьте звездочку. Дальше. Твои попытки служить Богу глупы, бессмысленны, никто не будет тебя слушать, ты выглядишь тупо, ты позоришь Иисуса. Подожди немножко и поучись. Были такие мысли? Дальше. Когда чувствуешь депрессию и что Бог от тебя далек, нужно уединиться, остаться одному. Тебе не надо общаться с христианами, идти в церковь, расслабься, используй телевизор и интернет. Были такие дела? Дальше. Не сходи с ума от расстройства, что ты влез в грех. Только глоточек не повредит. Только укол, только взгляд. Ты заслуживаешь, чтобы расслабиться. И хорошее есть выражение. Дай палец, откусит руку. Да, была такая ложь, что как бы дьявол тебя уговаривает. Один раз, ничего страшного, да? Следующая ложь. Плоть не дает идти на духовные встречи и собрания. И, например, говорит, ну что ты там руки поднимаешь, ну что ты там падаешь, ну что ты там кашляешь, ты будешь выглядеть глупо. Да, держи мозги включенными, контролируй свой дух. Ложь дьявола. Дальше. Твоя моральная проблема никогда от тебя не уйдет. Это навсегда. Бог уже показал, что так будет, и как бы помощи он тебе не окажет, тебе придется с этим жить. Да? То есть человек с каким-то грехом сражается, и дьявол уговаривает, что ну, это уже все. Выхода нет. Дальше. Молитва не работает. Были такие мысли? У тебя мало веры, Бог тебя не слышит, ты нерегулярно молишься, а может, Богу вообще все равно, и переставай молиться. То есть, я думаю, это вообще всех атаковало, да? Дальше, когда говорят, что Бог кого-то любит, а меня нет, да? И ты не чувствуешь его присутствия, потому что ты мало помолился, ты мало что-то там сделал для Бога, и Бог работает с другими, а про тебя забыл. Следующая ложь. Если ты откликаешься на призыв подчиниться Богу, если ты откликнешься, то ты все потеряешь. Тебе придется положить как бы все под откос. Карьеру, станешь фанатиком и как бы потеряешь свое счастье. Поэтому держи во всем баланс. Да? На Бога надейся, а сам не плашай. Дальше. Ну и что ты на кого-то обиделся и ненавидишь сестру во Христе? Она же так жестоко и подло поступила с тобой, да? Ничего страшного, выскажешь правду ей в следующее воскресенье. Опять-таки, как дьявол, он действительно поощряет, да, поощряет увидеть в людях плохое. И я, хороший пример у нас был, когда у нас был этот спектакль, да, «Хлыст-эгоист» и «Ложь», да, Лена играла, как Леся плачет, а ложь подошла к ней и говорит, да, вот они какие, ну и правильно, ну и обижайся, да. И дьявол, он точно так же, он раздувает эту обиду, и человек помнит как бы самое плохое, да. Дальше. Служить Богу в церкви никогда не будет для тебя хорошо. Тебя будут юзовать, тебя не поблагодарят за твои старания. Остынь, а то сгоришь, отдохни, расслабься, посмотри на себя, да. То есть такое впечатление, что тебя юзуют, да. Может быть, были действительно у кого-то мысли, что как бы я вот столько-столько всего сделал, а меня никто там не заметил, не поблагодарил. Они, наверное, действительно на мне сели и едут. Дальше. Доверять Богу. Зачем доверять Богу, да? Контролируй свою жизнь сам, да? Опять-таки, на Бога надейся, но сам предпринимай какие-то попытки. Дальше. Такая ложь. Очень часто такие мысли, да? Что другу сказать о грехе, о том, что он живет в грехе, нельзя, да? Почему? Потому что ты посмотри сначала на свою жизнь. Да, и очень часто дьявол так говорит. Посмотри, а ты что, святой? Кто без греха? Дальше. Ты живешь неправильной жизнью, тебе нужно расстаться с бойфрендом или гёрлфрендом, с кем ты живешь в блуде. И дьявол запугивает и говорит, если ты его оставишь, все как бы тебе кранты, ты уже никого не найдешь, и поэтому как бы полегче со своими христианскими ценностями, а то останешься один или одна. Вот такие веские аргументы. У кого сколько звездочек? Поднимите руки, кто считал. Вот такая ложь дьявольская, которая высказывается. Что, ни у кого нету, да? Никому дьявол не лжет. Сколько? Молодцы! Но я думаю, после сегодняшней проповеди будет меньше, да? Хочу вам рассказать опять-таки историю, иллюстрацию. Молодая семья, один ребеночек, и жена беременеет. Беременеет, идет на консультацию, и вот действие сатаны, да? И как бы у нее болит, у нее там что-то не совсем все в порядке. И там такие, знаете, милосердные такие медсестра и врач. И говорят, ну что, дорогая, забеременела, а ребеночку твоему сколько? Ну, она говорит, там 2-3 годика, а совсем маленький, им деньги надо. Плюс ко всему, они еще агенты дьявола, действительно, говорят, что для тех, кто делал аборты, врачи, да, которые не раскаялись в этом, будет специальное место какое-то в аду, потому что это убийство, особенно, когда идут вот такие уговоры. И опять-таки, смотрите, если бы человек был укоренен в слове, разве бы он позволил уговорить, да? И они начинают его уговаривать и говорят, а ты знаешь, сколько деток-то рождается ненормальных? А ты знаешь, сколько уродов рождается? А зачем тебе такая ноша? Ну, есть у тебя ребенок, да сделай ты аборт и не мучайся. Да сделаем там, как этот пылесос, этот вакуум, да? И ничего даже не услышишь и забудешь вообще о своей проблеме. У тебя уже и так как бы плохие там дела или что-то такое, там болит у тебя и так далее. Ну, что ты на сохранение ляжешь? И понять, вот это реальный случай, как врачи уговаривают женщину пойти на аборт. И получается, опять-таки, ложь, аргументы вроде бы хорошие, да, родится ребенок ненормальный и так далее, да, но если бы эта девушка была укоренена в слове, и мы возвращаемся опять к тому, читать слово, не читать, да, конечно, читать, да, сидеть в нем, да, уметь противостоять дьяволу, да, закрыть рот вот таким вот советчиком. И цель всех этих манипуляций одна – ввести человека в грех – и удержать его как можно дальше от Бога. Это цель сатаны, да. И как я говорила, что было такое мнение, надо Библию прочитать один раз, чего ее постоянно читать, да, зачем ее познавать. Знаете, один человек мне говорил такую вещь. Не дочитав до конца там, где Иисус сражается с дьяволом в пустыне, да, он говорит, если мы будем читать много слова, мы станем религиозниками, как дьявол, ведь дьявол тоже знает слово. Вы понимаете? И он не дочитал, что Иисус потом так словом врезал, то есть Иисус противостоял именно словом. Вот такая чушь, вот так вот рождается просто ложь. Мы должны знать слово, мы должны знать принципы, мы должны знать, что аборт – это убийство, мы должны знать, что на каких принципах морали должна строиться наша жизнь. И в Библии все это написано. Поэтому, чтобы не впасть в обольщение, чтобы не съесть вот эту наживку дьявола, следующее, напишите себе перепады настроения. Как я сказала, дьявол, он может посылать через мысли и через своих духов, он может посылать упадническое настроение. И ни с того ни с сего человек раз, он чувствует, что он в депрессии, что он расстроен. И мы с вами можем видеть пример тому царь Саул, да? Царь Саул, от которого сказано, отошел дух Господень от него, и сразу же пришел другой дух, дух уныния, да? Мы знаем, что Давид играл ему на гуслях, ему становилось легче, но на него напал такой депрессивный дух, который в конечном итоге потом перерос в ненависть к Давиду, и он хотел его даже убить. То есть вот эти перепады настроения, это все также не от Бога, и действительно этому можно противостоять только верой, только словом, только тем, когда ты настраиваешь просто свой дух, когда он возрастает в Боге. Значит, страх, напишите через страх. Опять-таки страх, что если я буду сильно следовать за Господом, если я сильно буду верить, я стану фанатиком. Или там, например, не буду давать десятину, а то мне не останется там билы заплатить, да? То есть страх довериться Господу. И ложь, как бы ложь во всем. Страх, например, я слышала такую ложь, да, что если человек одинокий, и он не будет никого на стороне иметь, да, как бы, ну, получается, блудом заниматься сексом вне брака, то это плохо для его здоровья, для его организма. Поэтому обязательно надо кого-то иметь на стороне. Вы понимаете? То есть, конечно же, дьявол тебе не говорит о том, что ты в Боге можешь, действительно, дух твой будет возрастать, ты будешь в Боге иметь такую любовь, такое успокоение, такое удовольствие. Он тебе это не скажет, но он скажет, иди и согреши, да? И вот таким образом, действительно, дьявол лжет. И что же делать? Оружие. Чем сражаться? Открываем 2 Коринфянам 10:3-6. Если церковь занимает позицию такую, что больше как бы защищается, не наступает, она будет ленивая, она будет сонная, она будет в поражении. То есть наша апатия и наша слабая вера, и наша слабая молитва, они делают нас слабыми. Дьявол, он будет хороший тогда, когда, в принципе, он доволен твоей жизнью. И вот если ничего не происходит, значит, он доволен и рад. И он зол и дает тебе харм, можно так сказать, да, вред, когда ему что-то не нравится, то, что ты делаешь. 2 Коринфянам 10:3-6. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы всякое превозношение, восстающее против познания Божье». То есть практически мы не спровергаем ими ложь сатаны. И пленяем всякое помышление в послушание Христу, и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. Вот приходит человек в церковь, а он уже до такой степени заквашен дьяволом, да, что нет ему прощения, он и покаяться толком не может, нет ему исцеления, и надежды никакой нету, и ничего нет, и что вот у него все плохо, да, и как бы выхода нету. Что ему нужно сделать? Ему нужно понять, что он действительно в проблеме, подчинить свою жизнь Богу и отдать свое мышление Господу, подчинить мышление Господу, очистить его под душем Слова Божьего. Окей, и теперь откройте Ефесянам 6:10-18. Это послание Павел пишет в тюрьме. Сам сидит в тюрьме, представьте, и пишет послание об оружии воинствования нашего. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Окей, могуществом силы Его. Не по нашей силе мы вообще ведем войну против дьявола. Если мы пытаемся вступить в аргументацию, знаете, мы уже читали когда-то этот стих, где сказано, после первого, второго увещевания, все, оставляй человека, не спорь с ним, да, молись за него, отдавай его Господу, чтобы Господь что-то сделал в его жизни. Мы сражаемся Божьей силой. Вы знаете, я молилась такой молитвой, Господь, обнаружь планы сатаны. Просто если есть какое-то просто что-то мешает, да, и Бог просто было время, Он мне стал показывать через сны какие-то вещи, понимаете? То есть Бог обязательно себя выведет, но это опять-таки не нашими какими-то усилиями. Мы воюем через Божью силу. И дальше сказано, облекитесь во всеоружие Божье. В английском переводе сказано, take every piece, как бы each piece, вооружение. Возьми каждый кусочек, как бы каждую часть оружия, все оружие Божье. Вот сейчас мы будем рассматривать, и вы, пожалуйста, будьте очень внимательны. Может быть, в твоем костюме воина Христова чего-то не хватает. Может быть, ты что-то забыл, как бы одеть, ты пошел на войну, и у тебя не хватает этой части, и поэтому ты терпишь какие-то проблемы, поражения. Но даже если не терпишь, то они должны на тебе быть. 12 стих, дальше. Значит, облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. То есть, другими словами, мы не сражаемся против там неверующего соседа, мужа, босса или кого-то, но против демонических властей. И оружие следующее. Для сего примите все оружие Божье, вот, each part от оружия, вот это вот слово, все оружие Божье, дабы вы могли противостать день злый и все преодолев устоять. Итак, станьте припоясывать чресла ваши истинную. Вот это то, о чем мы сегодня говорили и твердили. Противостояние лжи дьявола должна быть истина Слова Божьего. Кто игнорирует Слово Божье, то он не сможет на этот пояс истины ни меч повесить, никакое другое обмундирование. Вы знаете, что у римских воинов к поясу он должен был быть очень такие жесткие, чтобы к нему и броня, вот это breastplate, оно крепилось. И меч этот тяжелый, он должен был висеть на нем. То есть, если ты не насыщаешь себя истиной, если ты не припоясал свои чресла истиной, то ничего другое не удержится, да? И дальше... Ваши истины и облегшись в броню праведности. Броня праведности вообще. Какая броня праведности? Это ли наша праведность, по которой мы ходим? Конечно, нет, это праведность Божья. Это не только наши дела, что мы хорошие дела делаем, но мы должны понять, что через Божью праведность мы получили спасение. Когда дьявол будет нам шептать, а вот ты еще в том как бы в проблеме, ты еще здесь этот грех совершил, да? Мы все равно противостоим и говорим, что моя праведность, да, она как запачканная одежда, но я принимаю Божье прощение и Божью праведность, броня праведности. Не забывать о благодати, не забывать о том, что мы не по делам, но по благодати получили спасение, и мы в праведности Иисуса Христа. И дальше следующее... И обув ноги в готовность благовествовать мир. Если мы с вами христиане, и мы не благовествуем, если мы не говорим о Божьем спасении, то грош нам цена. Наши ноги должны быть обуты в эту готовность и желание нести Божий мир, Божье спасение. Я хочу сказать, что многие христиане, они уязвлены, потому что они зациклены на себе. Они не благовествуют, они не говорят о спасении. И проблема именно вот в этом, что их ноги, они разуты. Паче всего возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Щит веры. Знаете, по большому счету, мы все с вами сомневаемся. Но проблема в том, что мы делаем с этими сомнениями. Мы продолжаем как бы и позволяем им жить в нас, или мы противостоим этим сомнениям, или мы просто насаждаем Слово Божье. Опять-таки, вот видите, опять мы к Слову Божьему возвращаемся. Сейчас про меч будем говорить, и опять Слово Божье. То есть, или же мы противостоим сомнениям твердой верою, и мы уповаем на Слово. То есть, опять-таки, смотрите, без веры Богу угодить что? Невозможно. А как вера будет проявляться? Когда критические ситуации, когда испытания, когда болячка подступила, когда денег не хватает, когда друзья отвернулись. Вот тут наша вера. И получается так, что вера – это действительно практическое, ежедневное доверие Богу. Ежедневное. Не просто я верующий, да, я там пятидесятник, харизмат, православный. Нет. Насколько ты каждый день ты доверяешь, что Бог, Он действительно с тобой, Он тебя не оставляет. Когда уже совсем плохо, а я знаю, Искупитель мой жив, а я знаю, что Он восставит кости мои, а я знаю, я иду за Ним. Дальше, что у нас? Шлем спасения, да? Шлем спасения возьмите и меч духовный. Ну, знаете, без спасения это, опять-таки, наша безопасность, и все наши обетования не работают только тогда, когда мы во Христе. Когда мы приняли Иисуса Христа в свою жизнь, когда мы действительно подчинили свою жизнь, спасены, да, где-то у нас проблемы, где-то косяки какие-то, но мы одели на себя этот шлем спасения, мы Христовы. Дальше, и меч Слова Божье. Меч – Слово Божье. Сатана знает цену этому оружию. Сатана прекрасно знает, что мечом он может быть вот этим словом поражен действительно. И вы знаете, говорят, что Слово Божье, молитва – это ключи, которые открывают Царство. Часто говорят также, что молитва – это когда мы молитвой, когда мы молимся по Слову Божьему, то мы как будто двигаем руку Бога, понимаете? И поэтому действительно, если бы, вот смотрите, поколение наших отцов, да, наших бабушек, дедушек, может быть, ну, я не знаю, всех наших предков, если бы все действительно имели в доме Слово Божье, жили по нему, может быть, совсем другим бы путем и пошла страна, может быть, не было и войн, да, если бы действительно все люди имели Слово, ну, просто за самый главный для себя, как бы, пример и жили по нему, не было бы столько конфликтов, не было бы столько ненависти. И Ефесянам 6:18, Люда, открой, пожалуйста. «Всякую молитву и прошением, это после всего этого, молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых». То есть здесь еще раз подчеркивается о том, что мы должны находиться в молитве постоянно, и молением о всех святых.